Михаил Мазель. Небо над верхушками гор. Часть вторая. Подарок. Глава третья. Читает автор. Это утро не предвещало ничего особенного. Утро как утро. А то, что по дороге, ведущей к реке, шел одинокий мальчик, не казалось чем-то удивительным. Местные дети рано становились самостоятельными, и родители предоставляли им относительную свободу. Мальчик катил перед собой тележку, в которой, судя по очертаниям свертка, лежала сборная лодка. Спустя час мальчик уже осторожно пытался грести. Он плавал около берега между опорами давно разрушенного моста. Лопасти весла временами поблескивали на солнце. Постепенно движения его становились увереннее. Он даже научился использовать свое отнюдь не худое тело в качестве противовеса при разворотах. Солнце поднялось над лесом. Стало жарко. Руки мальчика ныли. В пояснице ломило. Он подплыл к берегу и, кряхтя, выбрался из байдарки, оказавшись по пояс в воде. Вытянув лодку на берег, он перевернул ее, искупался и лег отдыхать. Время близилось к 11, и скоро должны были подойти его друзья. «Загораешь? Ну-ну, давай, загорай!» «Да ты и лодку нам собрал? Ну, спасибо!» На берегу появились Джон и Кэтрин. Фил опять не признался, что втайне от всех учится плавать на байдарке. Друзья обсудили последние новости. Подошла Синди. Единогласно решили сыграть в монополию. Джон достал из заплечного рюкзака небольшую плоскую коробку. Кэтрин расстелила на траве простыню, и все приступили к игре. Минут через 40 появилась еще одна компания с волейбольным мячом. Джон и Кэтрин после недолгого раздумья присоединились к ним. Оставшись вдвоем, Синди и Фил коротали время, рассказывая друг другу смешные истории. Неожиданно Синди замолчала. Фил повернулся на спину, закрыл глаза, подставил солнцу лицо и уснул. Трудно было сказать, как долго он находился в отключке. Зачастую такие неожиданные провалы в кратковременный сон кажутся часами, на деле оказываются минутами. Но когда Фил продрал глаза, никого рядом не было. Он сел и, осмотревшись, еще до конца не проснувшись, собрался перекусить. Кэтрин принесла целую сумку всевозможных вкусностей. Фил, не спрашивая разрешения, зная, что можно, порылся в волшебной котомке и извлек на свет аппетитный бутерброд с ветчиной. Он широко раскрыл рот и положил сэндвич обратно в кулер. Нет, он с таким усилием сбросил несколько килограммов. Никаких бутербродов. Откуда-то из-за спины доносились визг и крики. Фил, сопя, скосил взгляд через плечо на группу играющих в волейбол. Быстро заметив среди них двоих друзей, он стал искать глазами Синди, но не увидел ее. «Наверное, она ушла домой», — подумал мальчик, и в тот же миг снова услышал слабый крик. Он инстинктивно обернулся на звук. Крик раздавался с реки. Сперва Фил ничего не заметил. Солнце слепило глаза. Но, прикрыв их ладошками, как козырьком, он разглядел уже почти у поворота русла какую-то точку. Птица, наверное. От жары его совсем разморило, и мысли не слушались. Но тут крик снова повторился. «Ил! Джон! Бог ты мой! Синди!» — закричал Фил. Первой его мыслью было нырнуть и плыть вдогонку, но он плавал не очень хорошо и был совсем не уверен, что осилит такое расстояние. Он посмотрел на играющих. До них было 200 метров, и они явно не слышали крика. Времени на раздумья не было. Фил спихнул лодку в воду, схватил весло и, запрыгнув, гребанул изо всех сил. Откуда у него взялась такая прыть, он потом сам не мог понять. Когда спустя 20 минут, совершенно мокрый от воды и пота, Фил причалил к берегу, то совершенно не обратил внимания на удивленные возгласы и взгляды друзей. Он ловко выбрался из байдарки и помог вылезти Синди. Девочка дрожала, ее зубы тихонько стучали, не то от холода, не то от страха. Фил помог ей снять спасательный жилет и принялся растирать полотенцем. «Да ты опять перекупалась, глупая! Опять заболеешь!» Принялась по-матерински отчитывать младшую подругу Кэтрин. «Да и ты хорош, гусь! Не проследил? Непонятно, кому из вас 8, а кому 13? Мне, между прочим, уже 9!» Все еще стуча зубами, возразила Синди. А Фил вообще промолчал. Он слишком переволновался и был слишком возбужден, чтобы заниматься глупой болтовней, оправданиями или назиданиями. Хотя к назиданиям он, немного погодя, все же вернулся на правах старшего товарища. «Как ты могла? Ты чем думала? У тебя на плечах голова или пустая тыква? А если бы я не проснулся, еще минуты, ты, считай, плавала бы в озере». «Не, в озере я бы не плавала. Меня бы туристы у водопада выловили бы». Синди хотела казаться невозмутимой и делала вид, что ничего не произошло. «Туристы бы ее выловили. Нашлась тут одна умная. Слов просто нет. А если бы ты заболела или кто-то увидел, тогда пиши, пропали наши прогулки. Хорошо, что еще ребята так обалдели, увидев меня за веслом, что ничего не сообразили. Ну, теперь все. Ты от меня ни на шаг не отойдешь». Эту пламенную речь Фил произнес, стоя перед большим домом Спенсеров. А Синди сидела на лавочке, выделенной в мраморной стене, болтала ногами и плевала в Фила косточками черешни. «Ну, Филя, ну, кирпичик, не ругайся. Я правда не хотела. Думаю, поплаваю немного, а то эти к чужим ушли играть. Ты вообще уснул, а мне что прикажешь делать? Слушать, как ты храпишь? Нет уж, дудки». «Так значит, выходит, это я виноват, что мадемуазель отправилась плавать на фарватер?» Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу. Будь попрочнее старый таз, был длиннее был бы наш рассказ. «Все, мое терпение лопнуло, иду к твоим предкам, и пусть будет, что будет. По крайней мере, я хоть смогу рассказать о своем подвиге. Может, мне и медаль дадут? Ну, прости меня, я больше не буду. Я тебе сама медаль дам. Ты только папе не рассказывай, а то он меня в гимназию-интернат в город отправит. Там одни белоручки и маменькины дочки, я туда не хочу!» Синди прекратила есть ягоды, вытерла руки на свое белое платье и подошла к Филу смешной походкой, как будто канатоходец по проволоке. Она привстала на цыпочки, обняла друга за шею и прижалась к его большому и мягкому телу. Фил улыбнулся и потрепал девочку по спутавшимся длинным волосам. «Эх, Синди, Синди, ты неисправимая авантюристка. Я чувствую, что у нас с тобой будет еще немало приключений».